Издательство «Эксмо». Герман Рыльский. Ветвь Корея. Изменяющая реальность. Пролог первый. 2075 год, 15 сентября. Фронтир реального времени Земли Прайм. Если посмотреть сверху, неон являл собой бесконечную россыпь огней в сложном лабиринте из теней и угловатых линий. Это был так называемый открытый игровой мир, и чтобы исследовать его полностью, выполнить все миссии, основные и побочные, решить все головоломки не хватило бы и 10 человеческих жизней. А меж тем это было лишь дополнение к юдоле искателей, сделанное специально для любителей жанра киберпанк. Ночную тишину одной из окраинных улиц неона нарушил рев моторов. Первый в колонне мотоцикл резко затормозил, на выщербленном асфальте осталась черная дымящаяся полоса. Тяжелая хромированная машина чем-то напоминала космическую ракету. На бензобаке скалился рисунок, металлический череп, под которым шла надпись «Т-800». Это было ничем иным, как пасхалкой для внимательных игроков, отсылкой к фильму, популярному лет 60-70 назад, то есть еще в конце 20 века. Вслед за вожаком заглушили моторы и остальные байкеры. Всего в колонне их было шестеро. Тишина снова окутала грязный проулок, будто облако нервно-паралитического газа. «Вы тоже это видите? Или у меня приход?» — произнес главарь банды. Он был киборгом, левую часть его лица закрывала металлическая накладка, глаз заменяла линза, мерцавшая красным. За его спиной раздался смех. Посреди дороги, сложив руки на груди и едва заметно улыбаясь, стояла девушка. Ее рыжие волосы были собраны в хвост, одна прядь упала на лицо. «Да она под кайфом!» — предположил кто-то. «Эй, ты вообще знаешь, чья здесь территория?» — добавил другой. «Чтобы пройти по этому району, нужно заплатить». Уголки губ девушки слегка дернулись. Ее зеленые глаза заметно косили. Правый смотрел прямо, а левый слегка в сторону. Она внимательно изучала бандитов, хотя казалось, что смотрит сквозь них. «Может, у нее осталась дурь?» — произнес один из бандитов, тоже киборг с механической рукой. В его голосе отчетливо слышалось возбуждение наркомана в предвкушении дозы. Чуть склонив голову, девушка продолжала следить за каждым движением шестерых мужчин. Ее поза казалась одновременно собранной и небрежной. «Может», — согласился главарь, и в полумраке влажно блеснула его кривоватая ухмылка. «Давайте ее обыщем». Двое бандитов направились к жертве, неподвижной, точно пластмассовый манекен. Судя по довольным ухмылкам, они собирались как следует развлечься. Рыжая не шевелилась. Вечерний полумрак, как и прежде, скрывал ее странную улыбку. Любой из членов банды, известный как Т-800, казался рядом с ней гигантом. Один из байкеров остановился напротив девушки и протянул к ней металлическую кисть, торчащую из рукава кожаной куртки. В тот же миг раздался громкий неприятный звук, словно сломались ветки, завернутые в мокрую ткань. Байкер заорал и попытался высвободить сломанную руку. Миниатюрные пальцы наркоманки держали крепко, словно наручники. В воздухе промелькнуло блестящее изогнутое лезвие. Крик оборвался, и к ее ногам неуклюже рухнуло безжизненное тело. «У меня нет дури», — спокойно произнесла юная убийца. И прежде чем бандиты успели опомниться, совершила головокружительный прыжок. Парень, возле которого она приземлилась, захрипел и начал медленно оседать, цепляясь руками за свой мотоцикл. Узкий меч пропорол куртку и глубоко погрузился в тело.
«Хватайте ее!»
— заорал вожак. В его руке появился длинный нож, по лезвию которого пробежала голубая электрическая искра. Оставшиеся байкеры также схватились за оружие. Один достал цепь, двое других — шокеры. Послышались сухие электрические щелчки. Вчетвером мотоциклисты начали окружать девушку. Она была не в состоянии следить за всеми сразу, но вместо того, чтобы отступить, ждала. Острие меча смотрело вниз. Кровь медленно стекала по лезвию и капала на дорожное покрытие. Кольцо почти сомкнулось, когда из темноты в конце проулка возникла фигура, облаченная в нечто наподобие свободной хламиды священника. Человек опирался на кривоватый деревянный посох, на конце которого бледно светился стеклянный шар. Широкие рукава одеяния были украшены вышитыми рунами и магическими символами. Судя по одежде, мужчина не имел отношения к мрачноватому расширению юдоли-искателей, известному как «Битва за неон». «Братин?» — удивленно произнесла девушка с мечом. Шар отбрасывал на лицо мужчины холодный свет. Одетый как волшебник или жрец, он не имел типичной для персонажа его класса седой бороды, а чертами лица напоминал скорее вождя индейцев,
смуглого и умудренного прожитыми годами.
Неестественное освещение делало так, что морщины на его лбу казались еще глубже, а глазные впадины оставались залитыми полумраком. Казалось, из черепа этого человека смотрит сама ночь. «Ну и помойка», — произнес он, брезгливо морщась. «Розалинда, вот скажи, тебе действительно нравится битва за неон? Лично мне и на земле Прайм подобных красот хватает».
«Ой, не начинай». Рыжеволосая воительница закатила глаза.
«Эй, дедушка, шел бы ты отсюда, пока цел!» — обратился к волшебнику один из мотоциклистов.
«Роза, прости, что порчу квест, но сейчас нам не до возни с тупыми NPC».
Братин поднял посох повыше, и стеклянный шар полыхнул белым. Байкеры повалились на грязный асфальт и остались лежать без движения. Линза в глазу главаря пару раз мигнула и погасла.
«Что-то случилось?» Розалинда даже не взглянула на мотоциклистов, сраженных вспышкой.
«Случилось. История Земли Прайм снова под угрозой. Я объявил общий сбор ветви».
«Понятно. Тогда идем».
Волшебник повел посохом, и реальность начала расходиться вертикальным разрезом.
Если бы ночь была леди, так бы могла выглядеть стрелка на капроне ее чулка.
Сначала тонкая полоска набухла светом, а потом разошлась шире. По ту сторону портала, ведущего из битвы за неон, в юдоль искателей, находился бесконечный луг, покрытый изумрудной травой. Вдалеке виднелись крепостные стены, над башнями развивались бордовые флаги, по небу плыли розоватые облачка. Братин кивнул, и Розалинда, переступив через мертвого киборга, шагнула в портал.
«Тебе не идет эта внешность, и тем более этот класс персонажа».
Волшебник тоже шагнул из одной реальности в другую, и разрез за его спиной исчез, словно кто-то потянул застежку молнию. Теперь братин и рыжеволосая Розалинда стояли по колено в траве, а сверху им светили два солнца, желтое и алое. Этот мир являлся полной противоположностью битвы за неон.
«Это моя настоящая внешность, сгенерированная по фото», с обидой в голосе произнесла девушка.
Ее взгляд сделался вызывающим, между бровей возникла морщинка, но из-за косоглазия казалось, что сердится Розалинда на кого-то, кто стоит левее братина.
«Не нравится?»
«Я ценю членов ветви Корея не за внешность, а за моральное качество», уклончиво ответил волшебник.
«Но для миссии, на которую мы отправляемся, больше подойдет твой привычный аватар». Девушка пожала плечами и в следующую секунду преобразилась. Вместо рыжей шевелюры возникло множество тугих косичек светлого, почти белого цвета, лицо сделалось более миловидным, хоть и стало похоже на картинку, сгенерированную нейросетью, а косящий левый глаз встал на место. Да и сам цвет радужки изменился с бледно-зеленого на необычный фиолетовый. Киберпанковский образ из битвы за неон улетучился. На смену ему пришло зеленое платье с корсетом и сложным орнаментом вышивки, отсылавшее к эльфам из «Властелина колец».
«Так лучше?»
«Лучше», — кивнул братин.
«И надеюсь, ты не обижаешься, Роза. Ты же знаешь, почему я собрал ветвь Корея из лекарей, а не из воинов, некромантов или варваров.
Потому что игроки, выбирающие этот класс, не склонны к беспричинной агрессии, ценят человеческую жизнь». Устало выдохнула Роза.
«Тогда ты понимаешь, что меня тревожит, когда один из нашей семьи регулярно спускает пар в битве за неон, да еще играя за класс охотников за головами. Зачем тебе это?»
Взгляд братина стал испытующим. «Не знаю». Девушка пожала плечами. «Там я могу быть собой».
«Убийца, которая крошит мечом наркоторговцев, киборгов и прочую шпану».
Пожилой волшебник презрительно скривил губы.
«Ты же целитель!»
Щеки Розы слегка порозовели, и она поспешно произнесла.
Расскажешь что-то про нашу миссию? В какой год нам предстоит спуститься на этот раз?
На 50 лет назад. Практически к основанию Юдоли. С этим отрезком времени мы еще не работали.
Цель?
Эти трое. Волшебник слегка качнул палкой, и в воздухе между ним и девушкой возникли три листа желтоватой бумаги с потрепанными краями. Соткавшись из света двух солнц и едва заметных пылинок, они уплотнились, наполняясь цветом, и спланировали на траву.
Роза подобрала их, пробежала глазами, перекладывая.
На последней странице ее брови удивленно поползли наверх.
Она посмотрела на Братина, перевела взгляд обратно на лист и медленно проговорила.
«Этот человек. Он известный писатель. Я читала все его книги. В чем его вина?»
«Я бы предпочел изложить подробности миссии позже, когда соберется вся команда». Суховатым тоном произнес Братин, чтобы не повторять дважды.
Роза несколько секунд всматривалась в строчки текста и фото молодого мужчины, напечатанное на листе. Румянец давно сошел с ее лица, и теперь щеки заливала бледность.
«Так нельзя. Я не могу».
«Ты можешь пропустить эту миссию, если у тебя есть личные причины». Братин говорил спокойно, однако взгляд его сделался твердым.
«Нет, дело не в том. Просто наши миссии... Ты повторяешь, что мы не убийцы, а лекари. Но то, что мы делаем, ведь это и есть убийство. Каждый наш спуск заканчивается чьей-то смертью, иногда множеством смертей. И не здесь, где мы сражаемся с NPC, а на земле Прайм. Там все по-настоящему».
Братин вздохнул и спокойным, терпеливым тоном учителя произнес.
«Мы говорили об этом множество раз. Обычный целитель врачует одного человека. Ветвь Кореи исцеляет саму ткань реальности и не дает погибнуть миллионам».
«Да-да, я 100 раз слышала про скальпель хирурга, который вырезает больные клетки, чтобы организм мог жить», — отмахнулась Розалинда. «Но разве нельзя как-то иначе? Мы бы могли поговорить с этими людьми. Я никогда не сомневалась в методах ветви, но именно этот человек...» Девушка взмахнула распечаткой. «Он не фашист, не продажный политик или еще кто-нибудь в этом роде. Он писатель, и его книги призывают к миру, а не к войне».
«Хорошо», — кивнул Братин.
«Давай попробуем».
Розалинда удивленно моргнула.
«Что? Серьезно?»
«Да. На этой же миссии попробуем твой подход.
Или ты думаешь, что я кровожадное чудовище, которое только и жаждет чьей-то крови?»
«Нет, я так не думаю. И понимаю, что мы действуем во благо. Просто методы».
«И я тебя услышал». Братин перебил девушку. «Идем в таверну. Туда скоро подтянутся остальные. Обсудим подробности миссии и будем выдвигаться к темпоральному лифту».
Волшебник зашагал в сторону крепостных стен. Розалинда поспешила за ним.